важно то, чтобы даже самый маленький человечек, условно, когда он начинает говорить в микрофон, чтобы он относился к себе, как к медиа.
Рекламодатели уже стали вообще понимать, что подкасты — это, ну, то, во что стоит вкладывать деньги.
А они у тебя спрашивают, может, вам грамоты выписать? Мы такие, чего? С нами связалось там около 500 человек. Проект должен быть универсально интересный. Если ты делаешь подкаст вот только ради того, что это подкаст, ну, наверное, просто не будет того успеха. Для многих маркетологов это не очень большая разница в этом, ну, вот куда интегрироваться или делать свой. На деле разница просто огромная.
В целом растет некий уровень осведомленности,
да,
ниши.
Да, 5 миллионов вперед.
Договоримся. Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого, как всегда, замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Коллеги, сегодня у нас гость, который вот ассоциируется с подкастами, потому что в гостях у нас Игорь Шесточенко, основатель независимого холдинга Double Day, владелец одной из крупнейших подкаст-студий Red Barn, предприниматель и, что еще, я тебе забыл.
Все сказал. Знаешь, когда перечисляют, мне аж неудобно становится. Мне все кажется, что мы до сих пор так же маленькие, локальные. Находимся в Краснодаре, если кто не знает, что вообще дикость. Обычно же все москвичи, а мы Красный Сарай. С юга.
И знаешь, это на самом деле удивительно было, потому что я точно так же сижу в Краснодаре, и кажется, что мир где-то там.
Вот. А мы тут.
А вы тут, да. И, к слову, друзья и коллеги, вы уже знаете, не знаю, какой по счету выпуск вот в студии Red Barn, где здесь просто вся вот эта замечательная аппаратура, сравнивая с тем, как мы делаем подкаст обычно, и вот все это, я волнуюсь, как всегда. Вот. Игорь. Я тебя пригласил в подкаст без подготовки, без вопросов, без целей и так далее, поговорить о нише подкастинга. Что хотел бы я вообще у тебя узнать? В первую очередь, что ты вообще думаешь вот в связи с, скажем так, за последний год? Ты крайний раз, который я видел тебя в подкасте, это был в подкасте нашего друга-коллеги Дмитрия Беговатова.
Привет тебе.
Привет ему. Ты рассказывал о подкастах, в принципе, неплохо. Вот. Прошел год. Твое мнение, как вообще поживает ниша подкастинга?
Слушай, ну первое, что за этот год точно произошло, вот если в прошлый раз, когда мы разговаривали, были такие намеки на то, что ниша начинает стабилизироваться. Сейчас, как мне кажется, прошел вот тот пик, когда повально каждый у себя под столом, в шкафу запускал подкаст, и, к счастью, мы начинаем выходить на некое плато. Почему к счастью? Потому что начинают появляться профессионалы. То есть, когда начинали мы, у нас первый подкаст вышел в 2016 году, можно было делать как? Мы просто обшили комнату поролоном акустическим, купили вот знаменитые микрофоны Шура 55, которые, ну, знаешь, эти ретро, в которые еще пел Элвис. Я не знаю, пел ли он, но все говорят, что пел. И вот смысл в том, что казалось, что вот это просто максимально, что можно сделать. А, еще и микшер. Микшер, я даже не помню, что это было. Я помню, что микшер стоил около 10 тысяч рублей. К нему мы подключали ноут по USB и писали туда все одной дорожкой. Если вы послушаете подкасты первые, вот 16-го года, это отвратительно по звуку. То есть это хорошо по контенту, но это отвратительно по звуку. И получается, смысл в чем? Появляются профессионалы, которые явно выигрывали по качеству. И здесь есть такой момент, что на тот момент ниша не монетизировалась вообще никак. То есть продать рекламу туда, ну, это было очень странно. Но было понимание, что когда ты запускаешь какой-то проект, он у тебя сразу попадает, в принципе, там, знаешь, в топ-3, в топ-5, просто потому что слушателей было там, ну, 20 человек, я утрирую, конечно, но ты мог просто своей редакцией попросить подписаться, послушать, и ты уже был там в топ-10. Вот на тот момент ниша не монетизировалась, но мы начали выправлять качества. Это был, наверное, год 18-й, может быть, 19-й. И вот ты сейчас сказал, что по оборудованию мне постоянно кажется, что чего-то не хватает, что что-то не так, что-то надо добавить. Приходят звукооператоры, звукомонтажеры, звукорежиссеры и говорят, слушай, что-то не так. У нас есть студия в Москве, откуда приходит, опять же, человек, который занимается видео, который занимается картинкой, говорит, нужно менять объективы, нужно... Мы не можем писать, мы пишем на Blackmagic, в Краснодаре мы пишем на Blackmagic 4K. Там, естественно, мы уже обновляем оборудование. И вот все вот эти моменты, это получается такая гонка, но уже не с самими собой, а ты смотришь на то, на что снимают другие, на что пишут другие, и ты понимаешь, что ниша становится стабильнее, и на ней появляются уже игроки, которые пишут не просто вот там на диктофон, а пишут на профессиональном уровне. И вот здесь, как мне кажется, что можно, конечно, лукавить и говорить, что если контент хорош, то он перекроет вот эти вот технические какие-то нюансы, но скорее нет. То есть если мы говорим о каком-то постоянном прослушивании, и, допустим, ну вот там 20 эпизодов подкаста, это же 20 часов слушать, и если это прям плохо, а повторюсь, что вы можете включить наши подкасты 16-го года и понять, что значит плохо, то есть это какие-то вот просто банальное даже эхо, где тебе, если ты его включаешь в машине там на какую-нибудь треть громкости, то ты слышишь просто гул вместо голоса. И вот эти штуки, их понятно, что надо исправлять, понятно, что надо менять. И вот стабилизация ниши, она помогает этому. То есть уже нет, грубо говоря, выскочек, которые пишут просто вот на каком-то плохом уровне. Выскочек в хорошем смысле.
Я согласен с тобой с точки зрения стабилизации ниши. Действительно, еще где-то года два назад я уже стал замечать, что новички как быстро появились, так и быстро ушли. Я называю всегда это кладбище подкастов. Появилось огромное. А сейчас такого уже практически нет. То есть я вижу каждый раз новые подкасты, но уже на порядок выше головой. Уже вижу...
И по контенту тоже.
И по контенту. Да. И то есть там уже полностью там редактура, там уже какой-то саунд-дизайн даже есть на старте, хотя смотрю, там студенты начинают, допустим. Ну, чаще, конечно, до сих пор бренды запускают. Но тут, знаешь, мы с тобой уже зашли как будто бы на... к некоторым вопросам, которые относятся к теме в целом блогерства и медиа, развития этих ниш. И сразу хочется спросить, вот ты сейчас говоришь про подкасты как за аудиоконтент или подкасты как видеоконтент?
Слушай, это вообще отдельная тема, она периодами больная. Почему? Потому что у нас в России это, если ты смотришь на другие рынки, там как-то это не так, что ли, заметно. У нас подкастинг все равно, то есть вообще вся ниша подкастов все равно осталась очень... Ну, я не могу сказать, что прям безумно нишевой, но давай так, если я повторяю это практически в каждом интервью, что если мы возьмем условно какого-то звездного человека, то он запустит канал на YouTube. Он не запустит подкаст. Я не знаю, почему. Можно сказать охваты, но когда мы говорим о том, что в подкастинге, как Яндекс говорит, около 30 миллионов слушателей, я, наверное, в эту цифру не верю. Я бы ее назвал, наверное, раза в три меньше. То есть мы имеем миллионов, может быть, 7-10 именно постоянных, не ежедневных, но люди, которые там, хотя бы несколько раз в неделю касаются вот этой ниши, я думаю, что это все-таки, далеко не 30 миллионов. То есть за год, может быть, кто-то случайно нажмет, послушает, выйдет, но видно по охвату, видно там, допустим, в том же топе Яндекса, там самые какие-то первые топовые проекты набирают там 2-3-4 миллиона за год. И это подкасты, которые там, держатся там уже по несколько лет. Я думаю, что не хватает... Вот когда пришла «Медуза», тут сложно, опять же, Иногент, сложно сказать, что они не популяризировали продукт. Но вот сейчас как будто бы не хватает каких-то медийных ребят, которые бы запускали только аудиоконтент, без видео. То есть сейчас, если мы возьмем, к примеру, давайте там любого человека там с камеди, у него будет обязательно блог на YouTube, или не блог, а канал, то есть он будет на YouTube, неважно в каком, в какой форме. Но при этом вряд ли у него будет подкаст. То есть это просто, как-то такая техническая особенность России, что все, что у нас запускается, оно запускается вместе с видео, И видео обычно становится популярнее аудио. У нас в студии наоборот. То есть, если мы говорим про вот, поддержку видео, этот подкаст мы пишем тоже с видео, но основное, я думаю, что, может быть, у тебя другие цифры, но у нас основные прослушивания набираются не на видео. То есть, видео — это просто, чтобы посмотреть, а как же выглядит ведущий. То есть, на аудио мы собираем больше просмотров. Если мы посмотрим на, к примеру, Рогана того же, который пишется в США, не в нашей студии.
Ну, кто же еще, кроме Рогана,
просто, просто потому, что он топнул, то он как бы первый.
Да.
И он заявляет об охватах, которые, ну, явно ему дают не YouTube. То есть это вот как пример. То есть самый популярный подкастер в мире набирает их не на YouTube. Самый популярный подкастер в России, скорее всего, будет так или иначе связан с YouTube. Я думаю, что, опять же, это особенность восприятия контента. Это не значит, что подкасты там как-то себя чувствуют ущемленно или там иначе. Я всегда повторял и буду повторять, что сила подкастинга как раз-таки в неком доверии, в персонализации. То есть YouTube не дает такого, такой фан-базы, скажем так. То есть, если тебя начинают слушать в подкастах, то это становится таким очень приватным и очень персональным каналом, что ли. То есть, обычно, там, если подкастер имеет даже 300, 400, 500 слушателей, то это фактически там его, ну, не семья, конечно, но такие уже чуть ли не друзья. Повторюсь, что если мы возьмем блогера в любой там запрещенной социальной сети или на YouTube и дадим ему там 500-600 зрителей, это будут люди, которые его даже там и не узнают. Здесь все иначе, потому что здесь нужно именно подписаться на подкаст, от него легко отписаться. И это обычно тот медиаканал, тот медианоситель, который ты дослушиваешь до конца. То есть ты идешь на работу, ты едешь куда-то, у тебя прям вот формируется такой ритуал, что там по средам выходит подкаст, и ты его включаешь каждую среду и слушаешь. Вот этого видео нет. То есть мы осознанно выбираем путь, что видео у нас как просто поддержка. То есть я видел несколько проектов, которые говорят, слушайте, ну а полная версия у нас на видео. Вот здесь вот у нас, ну просто чтобы было, а полностью вот смотрите нас там на YouTube. У нас такой штуки нет. То есть мы никак не пессимизируем там один, грубо говоря, одну площадку над другой. То есть на видео, повторюсь, что если сейчас кто-то зайдет и увидит, он просто посмотрит, вот сидят два человека, говорят в микрофон.
Ну да, мы симпатичные, но в принципе больше здесь посмотреть не на что. Да. Главное, о чем мы говорим.
Смотри.
Да, логотип шикарен. Вы знаете, возможно, друзья и коллеги, историю этого логотипа. Это нам Николай Иронов сгенерировал вот эту красоту. А мы потом добавили весь вайб и цен вот этому человечку. Игорь, давай я тебе расскажу немножко свою историю, ну, подкаста развития и вот трансформации из разных форматов. Изначально я создавал его как способ для прогрева аудитории на свои услуги. И это был исключительно аудиоформат, именно потому, как он проще делается, его проще, быстрее создавать, монтажить, распространять. Ты загружаешь в один хостинг, он улетает на кучу площадок. Со временем пришло понимание, что, ага, не все люди любят слушать подкасты. Блин, а мне-то контент-то вот он есть, мне-то хочется его делать больше.
Знаешь, я тебя перебью. Есть люди, которые включают его на YouTube, выключают экран и просто слушают.
Да, да, да. Вот. И, но прежде чем я дошел до Ютуба, я понял, что давай-ка будем делать статьи по итогам выпуска. И мы начали по итогу каждого выпуска писать статьи и расширяться еще в текстовые блоги. К слову, оттуда часть аудитории пришли к нам как раз в подкаст. Потом через время, вот на текущий момент, мы пришли к формату видео. Зачем? Главный вопрос. Мне стало все больше видеться, что действительно, как бы ты в подкастах ни развивался, ты дойдешь в аудиоверсии, ты дойдешь до некого потолка в аудитории, который дальше, ну, он как бы есть, но довольно тяжело именно в аудиоконтент их войти. И нужно расширяться в видео, как минимум, для выхода на новую аудиторию. Возможно, не с таким вовлечением, и у нас тоже действительно видеоконтент сейчас, ну, наверное, в сравнении с аудио процентов 30 дает. При том, что мы с октября прошлого года это делаем. Плюс, конечно же, сложности появились с монтажом, это больше времени и так далее. И вот сейчас я как бы смотрю на создание нашего контента, как минимум, вот в целом, я понимаю вот какую вещь, что, по сути, то, что делаем мы создаем контент вовлекающий, в котором люди проводят время, что-то из этого получают. Соответственно, уже когда есть несколько форматов, видно, что здесь люди проводят больше времени, здесь меньше времени, но глобально есть вот эта вот двойственность ниши: аудиоконтент, видеоконтент. В середине где-то стоит автор контента, который думает: да блин, мне как создавать?
Слушай, это же, если сейчас я тебя перехвачу инициативу, угу. Если мы говорим про то, куда выкладывать контент, опять же, мои 12 лет опыта в медиа показывают так, что вот нужно так, чтобы ты режешь колбасу, а из колбасы звучал твой проект, и они такие: что? Что это такое? То есть... Ты должен быть просто везде, mm-hmm. не бывает лишних площадок. Повторюсь, то, что я рассказывал про YouTube, это культурная особенность. То есть вот смотрите, мы берем двух говорящих людей. Чаще всего это какой-то прикладной полезный контент, где там конкуренты могут послушать, клиенты могут послушать, что-то почерпнуть. Это вещь такая ближе к каким-то, знаешь, обучениям, тренингам или даже если мы говорим про какой-то развлекательный контент. Повторюсь, что в подкастинге, в классическом, сложно что-то добавить в видео такое, чтобы ты просто просидел и час просмотрел, ну вот, на видео. То есть давайте есть пример, это те же самые, я не знаю, Дудя уже признали иногентом?
Уже не помню. На всякий случай, друзья и коллеги, вы нас, если да, что, простите.
Может быть, он иногент, да. А вот смысл в том, что убери у него видеоряд. Что-то изменится? Ну, наверное, нет. То есть... Люди, которые его смотрели, они вполне бы могли его и слушать. Вопрос, я не знаю, может быть, какого-то удобства, еще чего-то. Почему люди выбирают YouTube? Повторюсь, что у нас даже есть статистика, что люди, включая наши подкасты, включают их на YouTube, но не смотрят, то есть прослушивают. И вопрос подобных действий, он лежит, мне кажется, ну, в какой-то привычке, что ли. Но... повторюсь, что если человек, давайте так, не человек, а если когорта людей запускает этот подкаст на YouTube и запускает его, ну, допустим, там в Apple Music, в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, мы имеем на этих площадках большую вовлеченность аудитории. Это некое сформированное ядро, то есть которое приходит раз за разом и слушает именно тебя, потому что это подписчики. Если мы выкладываем в наших медиа, как это правильно называется, транскрибуция?
Ну, я понял.
Текстовую версию, расшифровку подкаста, да. То эта штука работает уже как SEO. То есть понятно, что те, кто приходят читать, не знают ни о ком они читают, ни это, то есть нет такого, что: о боже мой, выпустили новое интервью, бегом читать. То есть это создает некий SEO-эффект, отложенный, пусть даже небольшой, но это немного вообще другое, другая аудитория. Если мы говорим про видео, то видео может дать охваты, и, опять же, видео может выстрелить так, как не выстрелит площадка для подкастов, и все это немного разное. То есть, повторюсь, что то, что люди слушают подкасты на YouTube, это скорее, ну, некая культурная особенность и привычка. Каждая площадка все-таки дает что-то свое. И поэтому, когда подкастер говорит: я буду выпускать только на Яндекс.Музыке, потому что это проще, легче, и вот что, все равно все там есть. Но на самом деле нет. У нас есть пример, который я очень часто привожу. Это, по-моему, был 18 или 19 год, и мне на почту приходит письмо, что вы стали самым прослушиваемым подкастом в Латвии, по-моему. Я такой: что? Ну, я сначала думаю, что это всем, наверное, так приходит. Мне пишет ведущий, говорит: ты видел вот это письмо? Я говорю: видел. Она говорит: ну, я перешла, посмотрела, мы там на первом месте. Я такой: да не может такого быть. Захожу, смотрю, мы туда не грузили подкасты, то есть их забирала по RSS площадка. И как-то так получается, что, видимо, эта площадка, может быть, рекламировалась в странах, вот Прибалтике. И мы встали там, ну, на какой-то период подкастом номер один. И были периоды, когда мы выстреливали на площадках, о которых мы не знали, И мы начали запрашивать статистику. Сейчас мы этого не делаем, потому что это дело очень неблагодарное. Но вот последний раз это было после ковида, когда мы начали активно расширяться. По нашим старым проектам мы запросили у всех площадок. И вот как ты думаешь, человек, который связан с подкастингом, если мы отметаем видеоверсии всего, берем Google подкасты, Apple подкасты и, ну, к примеру, там ту же Яндекс.Музыку, которая тогда только набирала популярность. Вот как ты думаешь, какой процент давали площадки, с которых мы выгружали статистику, вот в общем прослушивании?
Без вот этих?
Без вот этих, о которых никто не знает. Даже я их. То есть, знаете, там всякие Player FM, SoundCloud, если туда кто-то грузит, и прочие-прочие вот эти вот мелкие такие штуки. Вот как ты думаешь, в процентном соотношении, сколько они могли дать подкасту прослушиваний?
Ну, по идее, если ключевые площадки дают в районе 70%, мне кажется.
Вот две трети прослушиваний было на площадках, о которых мы даже не знали.
А, вон оно как.
Да, то есть это статистика, где, знаешь, где-то ты попал в какую-то подборку, где-то, условно, есть ПО для прослушивания подкастов, которое, ну, еще и рекомендует, и, ну, с функциями, ну, некой рекомендательной системы. И, к примеру, этой программкой пользуются 5-6 тысяч человек. И ты провисел там, ну, условно, неделю где-нибудь на главной, и из этих 5-6 тысяч человек 2,5 тысячи на тебя подписалось. Это странно. И к тебе иногда приходят какие-то письма. Вот у нас, это тоже какая-то дикая история, у нас есть подкаст про отношения, и туда очень часто слушатели пишут письма. Настолько часто, что это примерно 3-4 письма в день. Они приходят классически на почту. Мы все думаем сделать телеграм-бота, но как-то до этого у нас руки не доходят. Так вот, история в чем? Что периодически туда, там, знаешь, есть такая штука, что отправлено через такое-то приложение. И я как-то, ну вот, ну, постоянно пропускал, потом думаю, да что это за приложение? Почему нам вот на почту приходят сообщения? В общем, есть плеер, который просто, видимо, в нем как-то почтовый клиент встроенный. Люди через него пишут, и я сейчас не вспомню. Я, если нужно, скину ссылку на эту штуку. Это очень странное какое-то, ну, локальное приложение. То есть им пользуются. Это не в России. Вот. Но вот есть такое, что тебя могут слушать в каких-то местах, о которых ты даже не подразумеваешь. Если мы посмотрим просто на причины, вот, ну, техническая причина. Подкаст – это же, по сути, MP3, залитый в интернет. И он может разойтись в очень странные места. И у нас бывали случаи, когда один из наших клиентов говорит: «Боже мой, у вас такие хорошие показатели». Мы заходим, смотрим, а показатели, ну, не очень. И мы такие, ну, не иначе сарказм. Он скидывает нам с Телеграма файл. Получается, видимо, кто-то забрал подкаст и разместил у себя в канале. А в канале... Ну, видимо, мы не смогли же отследить-то, по сути. В канале немало, видимо, было людей. И мы видим, что на скрине порядка 25 тысяч, ну, глазиков,
просмотров.
И человек говорит, ну, в принципе, все, мы вот достигли то, чего хотели. Неизвестно, ну, по статистике нам уже не предоставили, как оно все разошлось. Но повторюсь, что это просто с нашего канала кто-то сделал, видимо, репост или даже слил файл. То есть мы увидели просто, ну, вот скрин, что да, такое произошло. Повторюсь, на других площадках такого, ну, как бы, таких цифр уже не было. То есть там суммарно, если мы набрали там около 5000 по всем площадкам, это было бы хорошо. А вот здесь только, в одном только Телеграме 25. Поэтому подытожу, что важно, вот чем больше мест, тем лучше. То есть не бывает лишней площадки. Понятно, что если вы, ну, как-то инди-производитель подкастов, то, наверное, тяжело просто выкладывать везде. Но на первых порах лучше бы это делать, рассылать везде RSS, добавлять куда только можно добавить, как-то это автоматизировать, потому что на охватах это сказывается и сказывается сильно.
Да, да, полностью согласен. Друзья и коллеги, знаете, в качестве дополнительного тут примера, я еще года два назад написал на VC статью, как разместить свой подкаст. Она уже слегка устарела, ну, за два года многое происходит, но по сей день там статья на органике набрала уже больше то ли 24 тысяч просмотров, просто SEO. И по сей день я получаю периодические комментарии под теми статьями, что спасибо, да, я разобрался и так далее. Действительно, размещать стоит всюду, и подкаст превращается в такую большую паутину, которая привлекает к вам аудиторию. Игорь, вопрос вот теперь со стороны, вот мы, те, кто создают подкасты, это как бы все понимаем. И мы понимаем эту огромную проблему о том, что как донести рекламодателю, что твой подкаст действительно вот он везде, вот его слушают. У нас там, мне приходится лично, допустим, каждому рекламодателю кидать вот такое полотно ссылок, где мы выходим. И это даже не все полотно, потому что там одна ссылка хостинга Maeve, в котором, по сути, Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Spotify, вот это все. А дальше просто список размещений, наши соцсети, блоги, там это, и я такой, подкаст, аудиоверсия, видеоверсия, статья, шорцы коротенькие еще делаем, и вот такое полотно, типа, вот, смотрите, вот это. А как ты оцениваешь вот на 24-й год, рекламодатели уже стали вообще понимать, что подкасты — это ну, то, во что стоит вкладывать деньги, так как мы прекрасно понимаем, что без рекламы, без рекламодателей, скорее всего, подкаст долго существовать ну, вряд ли сможет, если это не коммерческий проект.
Слушай, здесь все, опять же, гораздо глубже, то есть вот как кажется обывателю, то есть как кажется новичку. Он пришел и такой, ребят, у меня есть вот ситуация, когда я говорю в микрофон, оплатите мне это.
А вы не дадите мне аванс?
Увы, но знаешь... Если мы возьмем любое классическое издание, то есть, ну вот давай то, что вот знают все, и то, что существует веками, к примеру, там какой-нибудь New York Times или Washington Post, вот сможешь ли ты сказать, опять же, как человек, который касается медиа, что такое New York Times?
Это медиа многоформатная.
Вот. Вот, и это ключевой момент, что сложно сказать, газета это, которая приходит там, условно, там, американцам уже десятки лет там, или веков, это не онлайн-издание, потому что у них есть неплохие YouTube-каналы, у них есть расследования на том же YouTube, и вот этот ключевой момент, когда малыши-подкастеры, я имею в виду не по возрасту, а по размеру, должны действовать так же, то есть если мы возьмем другой аналог, ну, к примеру, назови мне какого-нибудь блогера, который на данный момент не иноагент.
Недавно Соболев вышел из иноагентов.
Вот. Вот как сказать, медиа он или нет? То есть есть телеграм-каналы, есть YouTube, есть, скорее всего, аккаунты в запрещенных сетях. И вот этот момент, когда здесь сам человек играет роль некого медиа.
Я придумал пример Артемий Лебедев.
Артемий Лебедев, да. Здесь, смотрите, очень важно понимать, что то, о чем мы говорим, Яндексы, Apple подкасты, YouTube, это площадки для дистрибьюции контента. То есть важно то, чтобы даже самый маленький человечек, условно, когда он начинает говорить в микрофон, чтобы он относился к себе, как к медиа. То есть все остальное – это каналы дистрибьюции контента. То есть он может быть закрыт, тем более мы все понимаем, в какие времена. То есть мы можем ограничить, нам могут ограничить. Это неплохо уж вот ну, таково настоящее время, что любая площадка для дистрибьюции контента может отвалиться. И если вот работать так, что условно твой Apple подкаст – это медиа, то с его закрытием ты перестанешь существовать. Вот нужно так, чтобы фокус был смещен, ну, к примеру, на тебя. И ты можешь написать статью, ты можешь записать подкаст, ты можешь выпустить интервью на YouTube. И получается, все это просто дополнительные площадки для дистрибьюции контента, а само медиа – это не твой YouTube-канал, ну, а по сути ты. Вот. И очень важно сместить фокус внимания на вот эту вещь. То есть, опять же, это все объединяется с тем, что как медиа ты должен использовать все каналы дистрибьюции.
Я полностью согласен. И более того, друзья и коллеги, я постоянно об этом говорю в нашем телеграм-канале подкаста «Маркетинг и реальность». Обязательно туда переходим. Тут позволь я также напомню, что у нашего подкаста есть сайт marketing.audio, на котором будет статья по итогам этого выпуска. Поэтому для визуалов наших и тех, кто хочет ничего не потерять, не прослушать, статью вы найдете тоже там.
Надо, знаешь, сказать, если эта запись в Телеграме наберет 100 000 лайков, то я и себе заведу Телеграм-канал.
Друзья, пускай эта статья наберет 100 тысяч лайков при наших 700 подписчиков, почти 800.
Это неплохие амбиции.
Да. Какой процент подкастеров, скажем так, осознает вот это сейчас?
Очень маленький. Очень маленький. То есть очень многие подкасты действуют, вот знаешь, как в некой ограниченной нише. Uh-huh. То есть нет такого, чтобы они пытались куда-то уходить, переходить. Это немного контрастирует с тем, что я говорил, что у нас очень мало проектов, которые хороши только в подкастинге. То есть сейчас кажется, что я противоречу сам себе. Но скорее здесь важно понимать, что если мы говорим про каких-то очень маленьких, только начинающих ребят, то это... Действительно, люди, которые, может быть, имеют сложности с покупкой оборудования и прочее-прочее, они такие, мы будем только в подкастах. Записывают первый, второй, третий, четвертый, пятый выпуск, видят, что их не слушают, и закрываются. Может быть, тема изначально выбрана была неправильно, может быть, еще что-то, но повторюсь, что если вы нацеливаетесь на существование только в подкастах, то что-то может пойти не так. То есть это не значит, что вы должны существовать не только в подкастах. Просто я к тому, что проект должен быть универсально интересный. То есть uh-huh. вот давайте возьмем любой знаменитый подкаст на тему True Crime. Uh-huh. Если вдруг запретят подкасты, ребята могут с легкостью добавить видеоряд. То есть даже вот просто человека, сидящего с бумагами, то есть давайте представим, что помнишь этот, почему-то мне он в голову пришел, надо мне, наверное, таблетки начать пить. Этот Бесогон ТВ, как его звали-то, этого режиссера?
Я понял, о ком ты, но знаешь...
Михалков. Почему-то мне в голову пришел этот Бесогон ТВ Михалкова. Вот представь, человек сидит же просто перед камерой, то есть в своем уютном кресле, в кабинете, и что-то рассказывает. Его нет в подкастах. Вот если мы представим, что любой вот True Crime подкаст мы берем и делаем примерно то же самое, то есть вот запретили завтра подкасты, ребята вышли на YouTube просто там условно с газетой читать, окей. Ты понимаешь, что это настолько вот универсальная, универсальная штука, что люди в теории могут даже эти тексты читать со сцены, выступая там, как тот же Гришковец, да, то есть ты вышел, и просто это интересная часовая история про расследование. И это должно быть неким универсальным медиа, которая в случае какой-то опасности или еще что-то может легко видоизмениться под другие площадки дистрибьюции. Угу. Если ты делаешь подкаст вот только ради того, что это подкаст, наверное, просто не будет того успеха, который может быть у более какого-то универсального.
Да, полностью проекта. Согласен. Насколько сейчас есть вообще спрос у брендов при интеграции в подкасты, классические и подкасты как медиапроекты, то есть более широкой аудитории? Как вообще, по-твоему, в 2024 году, если вот сравнивая с 2023, я помню, что начиная где-то с лета, плюс осень, был прям огромный спрос на интеграции в подкасты, и все пробовали, и была куча статей формата, что давайте там вкладывайте. А на 24-й год?
Слушай, ничего не изменилось. Вот глобально я бы не сказал, что есть какой-то безумный рост, который был раньше, я бы не сказал, что есть вообще хоть какое-нибудь падение. Повторюсь, что скорее это связано со стабилизацией рынка, то есть ребята увидели, что есть уже какие-то компании со сложным продакшеном, то есть что, опять же, это не просто там какой-нибудь человек в шкафу, который пишет там непонятно что. То есть это уже действительно какая-то сложная работа. И бренды идут. И здесь я тебе так могу сказать, что те бренды, которые поняли вот как раз-таки, как работать с, грубо говоря, с тематическими проектами, с очень вовлеченной аудиторией, они прям заходят, на примере нас, они заходят к нам регулярно. Здесь нужно оговориться, что существует два типа подкастов. То есть это, грубо говоря, бренд-подкасты, то есть когда к тебе приходят и покупают проект под ключ, созданный специально для рекламодателя, и когда они интегрируются в какой-то твой проект. Это для многих маркетологов это не очень большая разница в этом, куда интегрироваться или делать свой. На деле разница просто огромная. То есть в первом случае ты покупаешь не сам проект, а покупаешь его аудиторию. Во втором, вернее, случае. То есть ты приходишь в какой-то проект, в котором уже сформирована аудитория, и ты ей говоришь, слушайте, ребят, вот мы поддерживаем условно ведущего, мы вот пришли с рекламой сюда. И маркетолог или компания покупает аудиторию, то есть которая стоит за этим проектом. Если мы говорим про создание подкаста под ключ, то там аудитория изначально нулевая. Его нужно покупать, когда компании есть что сказать. То есть, условно, давай представим, что ну, вот любой онлайн-магазин, да, ну какой-то некрупный, ему нужны лиды, ему нужны какие-то продажи. В этом случае делать свой подкаст, ну просто, ну это безумство какое-то. То есть он должен прийти и сказать аудитории, слушайте, аудитория, у меня есть вот такой товар. Все. Если компании важен, ну, допустим, HR-бренд, если компании важно получить, вот у нас был заказчик, у которого четко звучало ТЗ, что мы хотим получить себе персонал, то есть это HR-бренд, мы хотим получить персонал, который придет к нам работать по контракту, это должны были быть управляющие, ну, высшего звена. То есть у людей есть четкое ТЗ, что... Мы не можем этих людей найти на сайтах по поиску работы, мы не можем найти этих людей нигде. Мы хотим попробовать вот через подкасты выйти на технических директоров. Вот давайте. И это как раз тот момент, когда бренду есть что сказать, у него есть какие-то ценности, нужно что-то донести. И вот в этом случае мы делаем отдельный проект, в этом случае мы уже приводим туда аудиторию, и эта аудитория начинает вовлекаться в то, что говорят. То есть эту задачу не решить одиночной интеграцией в любой другой выпуск. То есть ты просто не решишь, ты не донесешь ну, эту ценность. Есть компании, которые рекламируются у нас, и у них, ну, допустим, какой-то сложный продукт, ну, давай там из айтишников, это какие-нибудь системы информационной безопасности, и большинство людей, большинство предпринимателей, даже если услышат рекламу, они такие, это что-то не про нас. Зачем нам информационная безопасность? У нас там 100 компьютеров, и вон там условно Яшка-администратор, там все, если что, вирусы подчистит. И вот когда ты доносишь, что бывают просто там целенаправленные атаки, к примеру, как от них защититься и прочее, прочее, то есть это какая-то очень долгая миссия со сложным продуктом, тогда таким ребятам, конечно, нужно делать собственный подкаст. И вот важный момент, что я бы сказал так, что сейчас только начинается вот этот виток, когда маркетологи сами говорят, а зачем нам интегрироваться? Мы не найдем там эту аудиторию. Или наоборот, зачем нам создавать свой подкаст, когда у нас товар там условно, ну вот какие-то предметы там обихода или там подарки к 8 марта. Ну то есть ты понимаешь, что это магазин или маркетплейс, который продает там, ну вот там у них 100 позиций. Зачем им свой проект? То есть они могут интегрироваться в подкаст про отношения, найти ту аудиторию и там купить. Все.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что в целом растет некий уровень осведомленности ниши?
Да.
Запросы уже приходят, например, формата «А мы хотим такого-то ведущего к нам в подкаст» или вот «Мы хотим вот именно в этот подкаст интегрироваться».
Да, это было изначально, но обычно, когда начинается разговор, что мы хотим именно этого ведущего, здесь это уже работа, ну, наверное, правильного проекта, который может донести, что а давайте мы не будем тратить условно 1 000 000 рублей на вот этого ведущего, а возьмем кого-то там, ну, менее дорогого, но при этом никак не пострадает проект. И вот на это у меня тоже есть ответ, что подкасты – это такая очень забавная в этом плане штука, что если ты выпустишь не очень хороший проект с очень знаменитым, ну, каким-то именитым ведущим, то ты не получишь ничего. Есть пример, я не знаю, тоже иноагент она или нет, Ксения Собчак со своей «Осторожно».
Ксения молодец всюду.
Вот. Есть же ее «Осторожно» подкасты.
Да.
Я не знаю, они там как-то котируются или нет. По-моему, нет. Это вот пример того, что если мы говорим про, опять же, возвращаемся к почему там ютуберы не идут в подкасты, может быть, еще вот это такая, ну, это тот параметр, который влияет, что в подкастах ты должен именно быть полезен, что ли. То есть даже смешить людей, но смешить хорошо. Почему? Потому что это, вот повторю в тысячный раз, это очень приватный канал коммуникации, где человек, даже идя домой пешком, включает подкаст, и если там будут плохие шутки, если будет что-то, с чем он не согласен, он же просто... Ну, в этом же и сила подкастов, что это же не радио, и ты можешь просто... Ну, следующий, все, и он отпишется. И вот здесь очень важно попадать вот прям в самое сердечко слушателя. И да, отвечая на вопрос, уровень осведомленности растет. То есть нет уже тех, кто, расталкивая локтями, что да, нам все равно, мы там... Нас будут слушать, потому что мы классные. А вот они, видимо, несколько раз так подумали, несколько раз зашли, их не послушали, ребята очень быстро исправляются. И в итоге, да, в итоге приходят люди, которые осведомленные, и которые... Давай так, у нас не было ни разу такого, чтобы мы как-то хотели сменить ведущего, и у нас не получилось. Запросы бывают, что мы хотим именно такого ведущего. Мы... Просто, ну, говорим, сколько он будет стоить, и чаще всего, если мы говорим о каких-то прям вот, ну, таких первых топовых лицах, которые, лиц, которые знают все, чаще всего это будет сумма там, ну, где-то вот 500 000 за выпуск. И они такие, ага, вот оно как. То есть мне 10 выпусков будет стоить там 5 миллионов? Они такие, конечно, но это только ведущий. Только ведущий. Но, увы, такие цифры. И понятно, что если мы говорим про вот, ну, эшелон, скажем так, ниже, то там уже может доходить стоимость там 100 тысяч за сезон, то есть человек будет брать 10 тысяч за выпуск, и это будет, в принципе, узнаваемый ведущий. А если мы говорим просто про эксперта, который вот, ну, он действительно эксперт, но у него нет публичного имени, но он не уступает по качеству. Мы можем даже сказать, что есть ведущие, которые вызываются вести проект бесплатно взамен на, ну, некий пиар. Ну, пиар имеется в виду вот рекламодатели, то есть если мы берем, ну, там, давайте, к примеру, Яндекс, то есть сложно упрекнуть в том, что они нам заплатили за рекламу, потому что пока они нам не заплатили.
И, друзья и коллеги, в подкасте у нас много выпусков с Яндексом, вообще, ребята, классные.
Да, вот, и если мы берем там тот же Яндекс, ну, вот сложно сказать, что он сможет подобрать ведущего, да, который пропиарит его еще сильнее. В этом случае, конечно, имеет смысл просто брать вот прям настоящего эксперта, то есть не закрыть глаза на его имя, и этот эксперт придет, понимая, что потом Яндекс будет продвигать этот проект, ну и, соответственно, его параллельно. То есть здесь вот срабатывает эта форма win-win, формула, и в целом всем становится приятно. Повторюсь, что вот разница между нулем и, там, к примеру, 5 000 000 рублей за ведущего, это просто огромная разница. И когда приходят бренды и говорят, что мы хотим вот именно его, чаще всего нам, мы их не отговариваем, мы просто даем им альтернативу, что вот ценник вот с этим человеком, а вот ценник без этого человека. Они обычно удивляются и выбирают просто, ну, опять же, экспертов.
Друзья и коллеги, я тут прямо сейчас понял, что если вдруг вы хотите подкаст с классным ведущим, Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог, спикер, почта pr@marketing.audio, мы с вами все решим. Вот.
5 000 000 вперед.
Договоримся. Или обращайтесь напрямик в студию Red Barn, скажите, Александра, позовите в подкаст.
Да, мы ему трубку передадим, все по-старому. Вот, телефоны проводные, да, все мы еще живем
вот
небогато.
Все договоримся. Игорь, еще вопрос вот такого типа. То, что я лично замечаю, это есть, да, действительно осведомленные игроки рынка, бренды, и мне это нравится. Чем больше их будет осведомленных, тем лучше. Я каждый раз, когда вижу новые статьи формата «Как работают подкасты», я прям вот здоровится тому, кто это делает, там вот здоровится хостингу Maeve, который там подкасты размещает и выступления делает, там вот Алексей Ткачук, подкасты.ру, площадки, которые там все делают. В общем, всем тем, кто двигает нишу. При этом есть другая категория именно рекламодателей, которые, ага, ты, по сути, медиа. Я буду сравнивать условно какую-нибудь Таню блогера, у которой 20 тысяч подписчиков в Нельзяграме, к примеру, и твой подкаст, у которого там типа 10 тысяч подписчиков. И ну тут как будто бы, если я Тане заплачу там 20-30 тысяч за интеграцию, то, наверное, и тебе я тоже столько же, ну не больше там заплачу, при том, что у тебя там нишевый подкаст или что-то. Условно я имею в виду, что сравнивают по количеству прослушиваний вместе с кем-то, ну, похватный, в общем...
Значит, смотри, я тебе опять расскажу вот эту штуку с приватностью. И вопрос выглядит так, как будто мы действительно подготавливали вопросы, но это не так. Я рассказал про подкаст, которому нужны были технические руководители. В общем, я тебе просто расскажу кейс, как это сработало. И, знаешь, это тот кейс, который, скорее всего, очень сложно повторить. Повторить сложно даже нам будет. Ну, то есть не надо думать, что это сейчас реклама с помощью кейса. Но сложилась очень странная ситуация. Мы начинаем работать с этим клиентом. Прописываем KPI. Вот сейчас я не буду называть все-таки этого клиента и не буду называть подкаст, чтобы это действительно не выглядело как самохвальство. Но мы прописываем KPI. Как ты думаешь, какое количество слушателей?
Да, блин, сложно сказать. Тут же бренд непонятен и сфера.
Ну, давай какая? Так. Они попросили так, чтобы целевая аудитория составила не менее 300 человек.
Ага.
Окей. Подкаст стоил дороже миллиона.
Ага.
На вопрос, как к ним можно зайти, ребята развели руками. Говорят, наши HR с ними связывались, им неинтересна работа по контракту. Mm-hmm. То есть неинтересно так, чтобы человек пришел в виде, ну, некого аудитора, в виде кризис-менеджера в эту компанию, настроил и ушел. То есть они говорили, что нет, ребят, нас вот, не хотят они.
Uh-huh.
Плюс получается так, что у компании, ну, это действительно крупная компания, ее знают все в России, это уж точно. Я думаю, что даже это одна из самых популярных компаний российских в мире.
Uh-huh.
И они говорят, ребят, есть еще момент, что мы платим там, вот этим ребятам, которые придут, мы платим какие-то деньги, но основные деньги они получают после завершения проекта.
Uh-huh.
Мы это выслушали, взялись за этот проект, и ты не поверишь, что мы сделали. Это вообще было очень странным решением. Мы нашли этих же людей на сайтах по поиску работы и отправили им в WhatsApp ссылку с просьбой послушать. В общем-то, мы сделали рассылку около 1500 человек. Когда проект заканчивался, я все смотрел на его статистику и думал, боже мой, это будет, знаешь, такое... Не из не очень приятных кейсов. Ну, то есть, это то, что я не буду ходить и говорить, слушайте, а мы записали подкаст, который послушал вот столько-то людей. Но ты видишь то, что практически каждый выпуск, какую-то, знаешь, бешеную дослушиваемость, и ты удивляешься с этого. Но подходит время сдачи, ты сдаешь цифры, ждешь, а они у тебя спрашивают, может, вам грамоты выписать? Мы такие, чего? И ты понимаешь, что, скорее всего, вот эта ирония сейчас перерастет, знаешь, в драку, в судебные процессы, в отбирание денег. Она говорит, слушайте, это просто невероятно. Нам написало, с нами связалось там около 500 человек.
Кайф.
И, понимаешь, аудитория была до 2000. Угу. То есть каждый четвертый, то есть ты представляешь, вот, ну, условно, ссылка, размещенная где-нибудь в ВК, конверсия там 0,01%, ты понимаешь, конверсия 25%. То есть я уже приготовился как бы умирать под натиском этой компании, а на деле сложилось так, что вот решение было какое? Рассылка в WhatsApp с просьбой, что вы уже, ну, может быть, отказывались, но вы, пожалуйста, послушайте вот эти 10 выпусков, послушайте, какие задачи решают, послушайте, как работает компания, и, может быть, вам будет интересно. И если все же будет интересно, пожалуйста, напишите вот на вот эту почту или свяжитесь вот по вот этому телеграм-каналу.
Угу, прекрасно.
И понимаешь, вот каким образом подкаст решил задачу клиента, и клиент остался доволен, а ты, опять же, как производитель контента, смотришь и думаешь, ну, боже мой, 10 выпусков послушало там около 2000 человек. Ох, как же отчет это писать. Но пишешь по-честному, ждешь какой-то ответки, и ответка прилетает в виде там, ну, низкого поклона, благодарности, говорят, что ну, вот, практически в два раза вы превысили там KPI по заявкам.
Это классно.
Это вот как раз-таки на ответ о том, для чего брендам нужны подкасты. Есть у нас еще пример, есть пример конкурентов. Я не буду говорить, где наш пример, а где не наш. Есть чудесная история про то, как рекламировалась настольная игра.
Ага.
И нашим ведущим приходит письмо, ну, не письмо, а в Телеграм скидывают, что на одном из маркетплейсов в комментариях указано, это что, разобрали после, ну, вот, записи вот в этом подкасте, и нам пишет рекламодатель, это был просто, вот, просто разовая интеграция. Нам пишет человек о том, что мы распродали все остатки, там, около 300 выпусков игры, Угу. С учетом того, что аудитория проекта у нас там, ну, ядро, наверное, около 15-20 тысяч человек. И есть кейс очень хороший конкурента, примерно то же самое с китайскими автомобилями. То есть ты же понимаешь, что весь YouTube, ты сейчас YouTube открываешь, там все обзорщики. И ребята прорекламировали как раз-таки бренд автомобилей. Угу. И просто обсуждали его. То есть делали все то же самое, что делают на YouTube. Угу. И кейс их рекламодателя, они сказали о том, что через один выпуск, вот опять же, только вдумайся в цифры, через один выпуск в подкасте ребята оформили 4 заявки. Ну, то есть, это же просто, это же невероятно получить для ролика с тем же охватом. То есть, мы говорим о том, что подкаст послушало там 100, 150, там 200, ну, нет, ладно, я, наверное, утрирую, это было бы, наверное, там 1000 по 20, по 30 человек. Uh-huh. Ну, то есть, ты понимаешь, что если ты разместишь видео на YouTube, в котором там 20-30, как продать 4 машины? То есть, это же просто, ну, какая-то невероятная конверсия. И это как раз то, что могут сделать подкасты. Это как раз то, что могут сделать, условно, телеграм-каналы. То есть, но в телеграм-каналах сейчас все равно появляется больше шума из-за того, что я вот тоже не раз говорил в предыдущих интервью, что медиаплощадки очень сильно борются за время в сутках. То есть твой основной конкурент не YouTube, а вечерняя готовка. То есть твой основной конкурент не другой подкаст, а сон у человека. То есть, в принципе, он постоянно находится в процессе потребления контента. И вот на первых порах реклама в Телеграме, она же имела там бешеный эффект, что ты находишься, по сути, в списке контактов у человека. То есть он пишет маме, там, пишет на работе, пишет там товарищу и смотрит твой канал. И оно все было в общей ленте. Вот сейчас это, конечно, начало отходить на второй план, потому что люди научились как-то скрывать эти каналы, ну и просто разбирать, где что. Но все равно приватность остается. Та приватность, которой не было вот в запрещенных социальных сетях, там, ну, сложно сказать, что была какая-то вот целенаправленная, да, приватность. В подкастах она до сих пор осталась. То есть вот я больше чем уверен, что твоя аудитория, которая тебя слушает, она слушает не просто там, а вот кого же из гостей он позовет, а слушает именно тебя, потому что им нравишься ты, и если ты им скажешь, ребят, вот это правильно, а вот это неправильно, они к тебе прислушаются. И это очень важно, что если бы они были не согласны с тобой, если бы ты был, ну там, плохим человеком, они бы тебя не слушали. То есть они слушают тебя, потому что ты действительно являешься экспертом, потому что они действительно тебе доверяют, и потому что действительно, скорее всего, то, что ты говоришь, является правдой. Потому что если бы это было неправдой, они бы нажали просто отписаться.
Ну и, знаешь, я добавлю, тут, наверное, эмоциональная тоже составляющая. То есть не только эмоциональная. Мы на слух можем определить ложь довольно быстро. И если человек, ну, условно говоря, что-то... ну, не может двух слов связать. Скорее всего, это будет в подкастах быстрее заметно, чем там в видеоконтенте.
Может быть. Это как раз я, потому что у меня, как это называется, о боже мой, я даже это забыл. Синдром дефицита внимания, спасибо, СДВГ. Вот, и да, это как раз я, у меня СДВГ, и мне очень сложно вообще формировать мысли. Я после каждого получасового диалога, у меня просто закипает голова, но... Если я выступаю перед коллегами, неважно, то есть один человек, два человека, у меня бывает, знаешь, включается рандомайзер, я что-то скажу, и я сам понимаю, что, в принципе, сейчас воспринять сказанное мной просто невозможно. И из-за этого приходится, вот если это какое-то более ответственное событие, ты прям накидываешь себе план, чтобы не уйти куда-то там далеко в своих рассказах. И обычно, опять же, ребята, которые со мной ведут другие подкасты, они меня прям, ну, знают, что надо периодически останавливать, потому что я там за 5 предложений могу уйти уже куда-то очень далеко, и нужно, Игорь, стой.
Ну, тем не менее, наверное, не зря я план не составил, не скинул заранее.
У нас... мы порежем очень, очень много. Надо на Бусти подписывайтесь на него, он там наверняка есть.
У меня нет Бусти. Но у нас есть донаты в ВК, там целых 2 человека. Вообще, one love, я кофе за их счет пью. Друзья и коллеги, на самом деле хотел здесь только лишь добавить, что подкасты действительно очень эмоциональная тема, вовлеченная тема. Ведь с вами, с подкастерами могут провести от 10 минут до 30, до целого часа, и, соответственно...
Многие с мамой не разговаривают в таких количествах.
Вот, и мама, привет, я позвоню обязательно, весь в работе, но... При этом вы, как бренд, как гость, можете попасть как раз вот в информационное поле вашего клиента любимого. Видите, логотип нашего подкаста «Человечек в своем поле живет», а вот эта вот штучка внутри, такое нечто, это вот, возможно, мы с вами как бренд, который попал туда и занимает важное место в его жизни. Вот как-то
поле.
Так. В его поле, да. Так, Игорь, тебе большое спасибо за вот вообще все связанное с нишей подкастинга, наверное, от лица маленького подкастера. Вот. Мне очень нравится то, что делает ваша студия. Я сам слушаю да много ваших подкастов на самом деле. Вот. И надеюсь, мы еще и посотрудничаем неоднократно, потому как медиа глобально — это, ну, пожалуй, то, во что ты вырастаешь, когда создаешь какую-то единицу контента, и важно это масштабировать долго. Вот. Давай напоследок для наших слушателей, я не знаю, нас будут слушать и создатели контента, и бренды, и маркетологи, работающие на бренды. Твой совет на 2024 год для тех, кто хочет коснуться ниши подкастинга.
Слушайте, но скорее это как раз-таки вот то, о чем я говорил, это для себя понять, нужна ли аудитория или нужно что-то донести абсолютно новой аудитории, потому что, знаете, это как будто бы два разных продукта. То есть нужно сначала осознать вот это, а потом уже заходить, потому что от этого меняется практически все в сотрудничестве с любым подкастером, будь то он большой, маленький, будь он с осознанием того факта, что новый проект — это все-таки проект без аудитории, неважно. То есть вот нужно сначала решить. То есть если есть что говорить, то тогда лучше делать свой проект. Если говорить нечего, то лучше тогда попросту, ну там даже сэкономить время и деньги и купить аудиторию с другого подкаста.
Да, да, друзья и коллеги. Ну, а дальше вы знаете. Во-первых, ставим лайк. Во-вторых, пишем в комментариях ваше мнение о выпуске. Нравится ли вам нас видеть вот в таком качестве. Ну, а в-третьих, и самое важное, репост подкаста «Маркетинг и реальность» — это плюс вашу диджитал-карму, коллеги. Вы делаете репост, ваш коллега вас благодарит за то, что вы ему сэкономили денег, приумножили денег потом за счет вот этих...
А как мы благодарим, вы даже не представляете.
Вот, а мы так вообще за вас словечко замолвим. Очень хорошее. С вами были Александр Деченко, Игорь Шесточенко, подкаст «Маркетинг и реальность», замечательная студия Red Barn, и мы с вами увидимся и услышимся в следующих выпусках. Всем пока.
Всего доброго. Спасибо, что позвал.
Спасибо, что пришел.